Зачем спортсмены переделывают заводские палки? Зачем взвешивают одежду перед выходом на дистанцию? Что побуждает идти 42 километра в свой юбилейный день рождения? Приветствую тебя, фриволкер! С тобой Александр Мех, ведущий подкаста о скандинавской ходьбе. Сегодня у нас с тобой 65-я совместная тренировка. И с нами в компании будет человек, который 8 лет жизни отдал службе СОБРу. В жизни руководствуется девизом спецназа «Если не мы, то кто?». Проводит обучение, готовит к соревнованиям, отлично разбирается в настройках инвентаря для скандинавской ходьбы. На момент выхода выпуска готовит курс по методике обучения скандинавской ходьбе. Сегодняшний гость подкаста подарил себе на 55-летие марафон. Активно практикует северную ходьбу, начиная с 2012 года. Руководит клубом «Статус» в Ростове-на-Дону, является советником президента Российской Федерации северной ходьбы по Южно-Федеральному округу. У нас сегодня в гостях Владислав Максимов. Приветствую, Владислав.
Приветствую вас, Александр.
Владислав, как вы называете любителей скандинавской ходьбы? Какое словосочетание для них чаще всего применяете?
Ну, сейчас чаще применяем североходцы.
Сейчас вы употребляете чаще название северная ходьба, скандинавская ходьба, Nordic Walking, что у вас ближе к сердцу?
Ну, в связи с тем, что признана спортивной дисциплиной в составе спортивного туризма именно северная ходьба, поэтому название скандинавское, оно уходит на задний план.
Вспомнится ли вам какие-нибудь слова из жаргона вашего или тех ходоков, с которыми вы занимаетесь? Такие вот специфические словечки, которые знакомы только тем, кто ходит с палками.
Башмачки на палках называем копытами. Почему-то вот это все понимают, те, кто занимается. То есть копыта убери, значит, надо что сделать? Надо снять башмачок с резиновой из палки.
По шкале от 1 до 10, насколько странно воспринимается сейчас северная ходьба в вашем регионе, в вашем городе?
Ну, я бы сказал, что на троечку воспринимается. Безусловно, мероприятий по северной ходьбе стало в разы больше. И как бы освещаемость в средствах массовой информации тоже больше. Но, к сожалению, пока молодые, ну, я имею в виду возраст там, до 40 лет, не слишком активно пока воспринимают северную ходьбу. Поэтому она больше воспринимается у людей старшего возраста, то есть у зрелых людей. Поэтому вот пока еще на троечку, к сожалению.
Ясно. Если к вам лично поступит предложение завтра отправиться в дальнее путешествие, в поход или поехать на соревнования, что для вас наиболее интересно?
Ну, для меня интересно более спортивные соревнования, потому что всю жизнь, в принципе, занимаюсь спортом. Поэтому заточенность на спорт, она дает о себе знать.
А может быть, назовете какую-то привычку ежедневную, еженедельную, которая есть в вашем ритме жизни? Ну, я так понимаю, что спорт присутствует, но какие-то еще, может быть, другие привычки, которым вы благодарны за свое ментальное и физическое здоровье?
Ну, вообще, вот люблю бассейны, хочу 3-4 раза попадать в бассейн в неделю, но, к сожалению, не получается по разным обстоятельствам. Хотя бассейн рядом, живу прямо с бассейном, но, к сожалению.
Вы прям предвосхитили мой следующий вопрос касательно того, что хотелось бы внедрить, но не получается.
Ну вот, не получается внедрить до конца. Ну, хотелось бы.
А что-нибудь слушаете во время занятий? С наушниками иногда-нибудь выходите на тренировку или прогулку?
Ну, когда иду длинные дистанции, это больше 10 километров, обычно слушаю наушники, аудиоплеер, шансон слушаю в основном. То есть нравится эта музыка. Ну, могу еще легкую какую-нибудь музыку послушать.
Ну, своего рода разминка у нас закончилась. Давайте начнем с вашего повода. Что послужило поводом, чтобы обратить внимание на северную ходьбу? Как вы первый раз взяли палки в руки?
Отдыхал 9 лет назад в городе Кисловодске. И там есть такой очень известный парк атмосферный. Там увидел людей, которые ходили с палками. Вот так я первый раз увидел северную скандинавскую ходьбу. Это меня заинтересовало. Потом были приобретены палки, и началось сначала самообучение, потом уже обучение серьезное северной ходьбы.
Ну, вы как человек, который всю жизнь в спорте. Скажите, кстати, чем вы занимаетесь, и когда произошел вот этот перелом, переключение на скандинавскую ходьбу?
Ну, В молодости, то есть это 20-30 лет, когда мне было, я занимался спортивным военным троеборьем. Это такой очень тяжелый вид спорта. Ну, в то время как раз находился в армии, вообще профессиональный военный по первому образованию. Я закончил высшее военное училище. Вот, и спортом начал заниматься еще до училища, но именно военным троеборьем начал заниматься в военном училище. Ездил на различного рода соревнования, на первенство вузов и так далее. То есть, ну, спорт присутствовал очень обширно в моей жизни. Можно сказать, что я профессионально занимался. После окончания училища военного попал в вооруженные силы. Там, конечно, меньше занимался, но тем не менее, на всякие первенства вот, частей и соединений ездил. После того, как закончился у меня период армейской жизни, но это произошло в 93-м году, я попал служить в СОБР. И вот на протяжении 8 лет я совмещал работу в СОБРе и занятия спортом. Ну, в СОБРе, если вы понимаете, там несколько специфическая физическая подготовка, но одним из видов является выносливость. Как бы. Вот. Ну, там различные виды подготовки, морская, горная и так далее, и так далее. То есть, как бы, там очень обширно это было. Потом, после окончания службы, ну, я больше продолжал заниматься тяжелой атлетикой, была и легкая атлетика, там бегал немного, но потом, в связи с возрастом, немножко там начали колени побаливать. И вот как раз в той ситуации, когда я увидел северную ходьбу, я уже, скажем так, немножко принял решение, что бегать я больше не буду. Поэтому мне как бы вот эта ситуация, когда я переключился на ходьбу, очень помогла. Ну и вот на протяжении 9 лет я благополучно занимаюсь этим видом спорта. Именно я ходьбу северную расцениваю как спорт.
Угу.
Ну, были определенные достижения.
Татьяна Джанелидзе, которая рекомендовала вас в качестве гостя на подкаст, рассказала, что вы себе на юбилей, на 55-летие подарили марафон. Расскажите об этой истории, вот что предшествовало тому.
Ну, предшествовало тому, значит, в 2019 году, в начале года, я прочитал информацию, что как бы Российская Федерация Северной Ходьбы объявила, значит, рейтинговый конкурс на участие в Северной Ходьбе, то есть в соревнованиях, запланированных Федерацией на протяжении года, причем там ряд соревнований определялись как именно зачетные для рейтинга, часть соревнований не считалось такими. Ну и вот я выбрал рейтинговые соревнования и начал принимать участие в них. Значит, в марте 2019 года на празднике Севера в Мурманске присутствовал, там прошел трассу полумарафона, первый день, второй 10 километров. Трасса очень сложная, потому что там присутствует такой ландшафт горный. Вот. Ну и как бы по мере развития событий и участия моего в рейтинговых соревнованиях на протяжении года ситуация сложилась следующим образом, что где-то к середине года я понял, что для того, чтобы полноценно принять участие в рейтинге, мне будет необходимым пройти марафон. Ну и вот марафон планировался в Санкт-Петербурге в сентябре месяце. Ну и где-то вот в конце мая, в начале июня, день рождения у меня в середине июня, я принял решение, что мне надо будет участвовать в марафонском заходе в сентябре 2019 года, который будет проходить в Санкт-Петербурге. Ну и по сути вот с июня 2019 года я начал готовиться прохождению марафона. Вот так было принято решение. Ну, а решение было принято именно вот в период моего дня рождения, скажем так. Поэтому я приурочил это к своему дню рождения, 55-летию.
И ясно. С чего складывались ваши тренировки перед марафоном?
Ну, так как марафон – это очень длительная дистанция, более 5 часов, Необходимо было максимальным образом развить выносливость и, скажем так, именно натренировать себя. Основным я сделал то, чтобы не снижать скоростной показатель. То есть моя задача была пройти марафон с определенным темпом, ну, то есть скоростью, именно не изменяя ее, то есть с начала и до конца. И вот по своим расчетам я как бы начал тренироваться. То есть сначала проходились более короткие дистанции, 10, 15, 20 километров. Но так как именно ходить марафон в условиях повседневной жизни очень сложно, потому что ну, более 5 часов, там под 6 часов требуется времени для того, чтобы пройти полностью 42 километра. Поэтому было принято решение, что проходить более короткие дистанции, но с определенным утяжелением. То есть специальный нагрузочный жилет легкоатлетический, вот, фирма Adidas, там 10 килограмм. Вот в таком жилете, но чуть изменяя там весовые характеристики, плюс-минус, я ходил большие дистанции. То есть полумарафоны, 30-километровые дистанции такие. Ну, со временем показатели начали меняться, более стабильные стали. Вот. В результате я прошел этот марафон.
С каким временем вам удалось преодолеть это расстояние?
Значит, 42 километра 195 метров я прошел за 5 часов 24 минуты 37 секунд. Это был мой первый марафон. Состоялся он 29 сентября 2019 года. Ну, по результатам я там среди мужчин, по-моему, был четвертым, насколько мне память не изменяет. Ну, я считаю, что для себя по всем расчетным показателям я перевыполнил норму своего времени. То есть я где-то рассчитывал на 5:30 вот так.
Отлично. В процессе прохождения этой длительной дистанции, какие минусы вы ощущали в своих предварительных тренировках? То есть, ну, почувствовали вы что-то, над чем стоит поработать?
Да, конечно. Ну, в основном, вот самый главный претензий к себе была недостаточная скоростная подготовка. То есть, все-таки надо было бы какие-то пересмотреть временные характеристики, то есть быстрее, чуть больше темп увеличить, темп, ну, то есть скорость увеличить. Ну, скажем так, это было достигнуто было бы тренировками определенными, и я понял, что подготовку надо начинать, ну, не за 3 месяца, вот как я начал подготовку, а за более длительный срок, то есть где-то за полгода надо начинать готовиться к марафону. Потому что кроме, значит, а увеличение скорости, ну вот в моем случае, это уменьшение стартового веса спортсмена. То есть, ну, грубо говоря, мне надо было похудеть еще килограмма на 3-4. То есть если бы я добился вот такого результата весового, то мои скоростные характеристики были бы лучше. Вот это основное. То есть марафон предполагает минимальный вес спортсмена и очень высокую выносливость для сохранения скорости в среднем по минимуму дистанции.
Насколько мне поделилась секретами Татьяна, она сказала, что вы достаточно скрупулезно подходили даже к экипировке. Ощущали ли вы вот необходимость в облегченной экипировке и на каком километре это ощущается? С первого метра, с первого шага или спустя какое-то время?
Ну, экипировка, да, она должна быть очень тщательно подогнана и быть максимально легкой. В принципе, я правильно распределил, скажем так, весовые характеристики одежды. Одежда мне не мешала. Были определенные претензии к палкам. В тот момент я еще использовал неподготовленные полностью палки. Далее я на этот вопрос сильно обратил внимание после прохождения марафона. Я имею в виду балансировку палки. Она была заводской, без всяких доработок на тот момент. Вот. И хотя она была очень легкой, но балансировка была несколько не той для такой длительной дистанции, скажем так.
Какие требования вы предъявляете к палкам? Какой должна быть сейчас, по вашему усмотрению, идеальная пара?
Самую важную роль играет сочетание веса, жесткости и баланса палки в сборе. По весу, если сказать, то пара современных вот, гоночных палок для северной ходьбы весит приблизительно 200-250 грамм. Значит, ну, я не буду говорить про алюминиевые палки, я говорю про палки из 100% карбона. Значит, так как, идя по трассе, ходок делает тысячи взмахов руками, можно легко посчитать, какой расход энергии на поднятие дополнительных 50-100 грамм. Если в тренировочных целях это полезно, то в гонке каждая калория взмах на счету. С весом тут однозначно, чем легче, тем лучше. Значит, второй характеристикой такой немаловажной палки является жесткость. Есть общее мнение, что чем жестче палка, тем выше будет скорость ходока на дистанции. Ну, не совсем так. Собственное наблюдение, информация от других спортсменов говорят о том, что существует оптимальный диапазон жесткости. Ну, от чего он зависит? Он зависит от антропометрических, рост, вес и силовых показателей спортсмена. Чем, если ниже этого диапазона спортсмен будет терять энергию толчка из-за избыточной гибкости палки, а чем выше, не будет прибавки за счет разгибания стержня. И может появиться даже дискомфорт при ходьбе. Поэтому следует различать жесткость стержня, древка и жесткость палки. Жесткость палки учитывает работу ручки, темляка и опоры. То есть это вот то, что такое жесткость, да?
Ну, то есть это плотное прилегание с ладонью, то есть взаимодействие с палкой, как бы тактильно вы с ней связаны, да?
Да, тактильно. Значит, кроме этого, суперудобный должен быть темляк. Точка именно соприкосновения темляка с палкой, чем темляк ближе к палке, тем лучше передается энергия от руки на палку. То есть вот это расстояние, которое регулируется, оно должно быть минимальным, но удобным для ходьбы. Ну и вот про жесткость я сказал в том виде, в котором она должна быть. Кроме этого, немаловажным характеристикой является баланс палки. Что такое баланс? Баланс – это расстояние от крайней точки, от острия наконечника или верхней части ручки до точки равновесия. Ну, особенно важно расстояние от точки входа темляка в ручку до центра тяжести. Баланс палки – это очень важная характеристика. Она сочетается, эта характеристика, с весом палки и моментом инерции. Чем короче расстояние от точки входа темляка до центра тяжести, тем удобнее ощущаются палки во время маха толчка. Очень часто бывает, что более легкие палки, ну вот то, что я вам сказал, когда шел марафон, палки были легкие, но они обладали худшим балансом, чем вот те, которые более тяжелые, но отбалансированы. Поэтому при сравнении нескольких разных палок можно ошибочно оценить вес. Легкие палки по ощущениям станут тяжелее.
Ну, то есть баланс должен быть смещен ближе к рукоятке, да?
Да, если мысленно разбить палку на три составляющих, то вот центр тяжести должен быть на первой трети после первого отрезка, именно ближе к рукоятке, да, то есть две трети, оно там вот то, что к окончанию палки должно туда уходить. То есть только в этом случае палка будет очень хорошо управляться на дистанции. И особенно это чувствуется в тех случаях, когда присутствует боковой, встречный или ветер, который дует в спину. Ну, то есть, в принципе, при всех направлениях вот, движения воздуха сильного, неотбалансированная палка будет отбрасываться сильнее, чем балансированные. Ну, такой вот самый элементарный пример могу привести. Значит, можно попробовать взять молоток, именно за молоток, не за древко, а за молоток, и попробовать двигать рукой. Великолепно будет управляться молоток. А потом сделать обратное. Взять за древко с противоположной молотку стороны и попробовать управлять. Ничего у вас не получится, потому что центр тяжести смещен вниз. Поэтому вот советую всем североходцам, кто занимается практической ходьбой и ходит особенно большие расстояния, посмотреть на вес и на баланс палки. Потому что очень часто производители делают вот резиновые башмаки или копыта, как мы их называем, очень тяжелыми. Ну, то есть резина льется такая. С одной стороны делается, чтобы она более была износоустойчивой, но с другой стороны она утяжеляет очень сильно низ палки. И получается, что вот при порывах ветра палки неуправляемые становятся. Это вот то, что касается баланса.
В формате аудио слушатели объясните принцип выбора. Если сравнить, допустим, даже с трехсекционной палкой и вот разбить палку на три секции, то если взять палку вместе сочленения верхней секции, правильно ли я понимаю, что там должен находиться как раз баланс, то есть условно положить ее на палец и почувствовать, что она сохраняет равновесие?
Да, да, вот где-то вот приблизительно так. Ну, для публики, которая ходит нечасто и использует вот такие палки, которые имеют там несколько сочленений, могу сказать, что несколько вы наносите себе ущерб, потому что вся вибрация, которая присутствует во всех этих сочленениях, она передается в ваши руки, локоть и дальше там в сустав. То есть поэтому уже давно используем только цельные палки, подогнанные по длине. И пусть даже в этой палке будет присутствие карбона там, от 10%, 20% и больше, но лучше цельную палку.
Ну, я согласен с вами. Я просто выбрал как образ определения, где прикладывать палец, чтобы определить центр тяжести.
Значит, однозначно центр тяжести не должен быть посредине палки. Однозначно. Он должен быть смещен в сторону ручки. Вот если это, чем это смещение больше, тем палка будет управляться лучше.
Вот так. А искусственно, самостоятельно стоит на это влиять? Утяжелением?
Ну, я думаю, что спортсменам, которые заточены на прохождение там больших расстояний, от 20 километров и больше, я думаю, что надо обращать на это внимание. Всем остальным любителям, я думаю, просто при выборе палки обратить внимание. И если позволяют условия, лучше снимать вот нижнюю часть резиновых башмаков, ну, при условии, что вы ходите по грунту, и они лучше не использовать их, потому что они приносят излишнее утяжеление. Я говорю, искусственным образом меняют балансировку. Такой совет, как бы, для любителей. То есть лишний раз, если ходите по земле, снимать резиновые эти башмаки.
Стоит ли прибегать к дополнительному какому-то грузу, вставлять внутрь древка у рукоятки?
Ну, это имеет смысл, когда, вот я сказал, спортсмены заточены на большие дистанции, где влияние значит, палки очень большое. То есть, ну, несложно посчитать, там, допустим, если у нас приблизительно за 7 километров человек проходит там, 10 тысяч шагов, то ориентировочно он делает там 5000 взмахов одной рукой. Вот. То есть если умножить это на 6, то есть на 42 километра, то одной рукой надо будет взмахнуть 30 тысяч раз. Вот за 30 тысяч взмахов на марафонской дистанции человек, скажем так, выиграет очень много, если палка будет правильно балансирована.
Ну, а если принять средний вес одной палки, там 150 грамм, то сколько стоит добавить грамм в рукоятку, чтобы изменить это в положительном направлении?
Все решается практическим путем. То есть, когда, если изменять баланс палки, то есть центр тяжести, да, ну, приблизительно там 30-40 грамм, они не особо отразятся, тем более, если палка очень легкая, пара палок современных, я говорю, вот те, которые именно сделаны для лыжников уровнем мирового, там, уровня кубков мира, она весит 200 грамм. Вот, вот если с этой парой палок поработать, то 30 грамм не будет сильно влиять там, на какую-то. Просто правильная развесовка. Ну, понимаете, вот я объясню. К сожалению, сейчас производители, все производители палок для северной ходьбы, они не делают профессиональные палки уровня там, Кубка мира, чемпионатов мира именно для североходцев. Это делается в настоящее время только для лыжников-биатлонистов. Поэтому наши палки для северной ходьбы, они даже тот сегмент, который мы считаем премиум, там есть известные производители, да, типа Леки, ну, они не балансируются, так приблизительно делается все это. То есть баланс и развесовка палки присутствует только в лыжных палках вот такого сегмента премиум-класса, ну, которые стоят там 20-30 тысяч рублей. Поэтому, если вы хотите хорошие палки для северной ходьбы, и у вас предстоят серьезные соревнования, то рекомендую обратить внимание на лыжные палки. Ну, их надо будет самостоятельно готовить, обрезать, потому что, допустим, для наших целей 125-130 – это юниорские палки. То есть, ну, делают некоторые производители, но очень мало. Надо искать.
Владислав, а оправдывает ли себя система быстрого пристегивания на соревнованиях? Или вы отдаете предпочтение клиновидной фиксации?
Значит, ну, то, что быстро пристегивается, оно может быстро отстегнуться. Я доходчиво объяснил.
Да.
И бывали такие случаи, когда люди теряли палки. Я видел это и на лыжных соревнованиях, и особенно на соревнованиях биатлонистов, когда человек заезжает на рубеж, отстрелялся, а потом выезжает, и вот быстрым пристегиванием он пристегивает. Или промахнулся в петлю, она осталась, а он проехал уже 10 метров. Вот. Было такое, приходилось возвращаться, видел. Вот. Поэтому, ну, так как у нас не требуются выходы на огневые рубежи, то есть нам в процессе ходьбы не требуется отстегивание палок. Даже на пунктах питания, когда человек там, ну, скажем так, захочет глоток воды сделать, не надо отстегиваться, проверено это все, все прекрасно берется стаканчик, полоскается рот, выбрасывает стаканчик. Абсолютно не нужно отстегивание. Поэтому я сторонник только неотстегиваемых темляков, то есть те, которые вставляются и не выстегиваются.
Ясно.
Ну и плюс еще хотел сказать, что вот встегиваемый темляк, он не дает до конца руке сделать амплитуду с палкой. То есть получается, что создается некое препятствие между рукой и палкой в конце движения. То есть, ну вот как-то это касается вот петлей, которые используют, допустим, фирма Leki. Те, кто использует, меня поняли, и практически люди, вот те, кто начал обращать на это внимание, они поняли, что это действительно так.
И речь идет про вот эту петличку, кольцо, да, которое одевается поверх.
Да, 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 да,
да. Ясно. Хорошо. Что еще вы считаете принципиальным в экипировке, в плане одежды, кроссовок, на что вы обращали внимание, и что действительно оправдало себя на дистанции?
Ну, экипировка должна быть максимально легкой и выполнять те функции, на которые она, скажем так, для которых она предназначена. То есть никаких хлопчатобумажных материалов в экипировке не должно быть однозначно. Это должна быть синтетика, которая быстро выводит воду на поверхность, и тем самым, значит, с поверхности одежды вода испаряется. Ну, в природе у нас очень много в плане спортивной экипировки, очень много у нас фирм, там не буду я перечислять. Смысл заключается в том, что используются известные базовые слои, там первый слой, второй, третий одежды. Я думаю, что все спортсмены об этом знают. Ну и на удивление, как бы скажу, что спортивные носки имеют маркировку левый и правый. Многие об этом не знают. Они используются для различных легкоатлетических соревнований и так далее. То есть там, где нужно. Ну, вот по своему опыту, допустим, у меня есть предпочтение по носкам. Я использую носки, которые люди используют вот для туристических целей. То есть там, где усилены пятки, усилены, значит, стопа. И присутствует вот, ну, как я называю, махра такая определенная, вы поняли, да?
Да.
Такое утолщение. Почему? При прохождении дистанции, даже самой безобидной, если на дистанции наличествуют участки с грунтом, бывает очень часто, когда мелкие камни, вот в Питере марафон шел, там засыпано торсой, часть была участков, ну, дорожки сделаны в парке. Мы ходили в марафон в парке 300-летия Петербурга. И вот очень мелкие осколки камней, ну, можно сказать, что прям игольчатые вот такие бывали. Они иногда необъяснимым образом они попадают внутрь кроссовков. Так вот, если вы идете, и у вас подошва все-таки у носка имеет свойство такой вот махры, они не чувствуются. Во всех других носках, то есть легкоатлетических, там, Nike, допустим, которые там для бега на дистанции на определенные, это все ощущается, и начинается просто ситуация, когда носок под воздействием вот этого предмета инородного, он начинает рваться, и вы начинаете натирать там стопу или пятку. Вот это первое по носкам. Значит, если говорим о больших дистанциях, то самый лучший вариант – это заказ индивидуальных стелек спортивного варианта для ходьбы. То есть, ну, сейчас ортопедические салоны с большим удовольствием сделают компьютерное сканирование ваших ног и индивидуально вам изготовят стельки. В этих стельках они будут ортопедические. В этих стельках будет присутствовать валик зейца, так называемый, который будет поддерживать свод стопы. Вот если вы задумали идти очень долго и очень много, то это обязательное условие, чтобы свод стопы поддерживался, значит, определенной стелькой.
Ну, я так думаю, не стоит экономить, брать просто ортопедические стельки, а речь идет именно про индивидуальную подборку.
Да, индивидуальную подборку.
Именно спортивного назначения, потому что есть еще и, скажем, повседневные носки.
Значит, для повседневной носки я тоже рекомендую все-таки использовать ортопедические стельки. Ну, почему рассказал про компьютерный заказ и про индивидуальную? Потому что, ну, к сожалению, очень часто люди разные, разные стопы. И бывает, что стандартная стелька, вот этот валик зейц, он немножко не там, где надо находится, понимаете? То есть стелька берется по размеру, но у человека индивидуальная стопа. Вот из-за этого для длительных и больших переходов то лучше иметь индивидуальные стельки.
Универсальность кроссовок можно сгладить индивидуальностью стелек?
Да, можно где-то частично это сделать, согласен. Да.
Хорошо. А есть ли какие-то пожелания к производителям, ну, или вот ваши личные находки в экипировке?
Ну, по палкам я, по-моему, довольно подробно вот рассказал, что большое пожелание к производителям обратить внимание на профессиональные палки для северной ходьбы. Для того, чтобы действительно отбалансированные палки готовы были к соревновательным каким-то работам. К сожалению, пока этого нет. Ни у одного производителя, даже у самого известного, и те, которые давно уже делают такие палки. Вот. То, что касается спортивной формы, ну, я считаю, что в настоящее время вполне достаточно, скажем так, кроссовок и формы различные. Просто в зависимости от подготовленности человека, от подготовленности его стопы, такие большие дистанции, они идут с марафонской обуви. То есть у нас есть такое понятие марафонки, да? Это облегченные кроссовки, в которых минимально присутствует амортизация. То есть они очень жесткие. Если стопа готова к этому, то Welcome, как говорится. Если нет, то лучше брать, конечно, кроссовки с более такими свойствами амортизационными. Ну, там еще зависит от веса там, человека и так далее. Много очень всяких. Ну, кроссовки есть, выбор огромный в этом плане. Вся спортивная одежда тоже присутствует. Ну, еще что хотел сказать. Ну, вот если говорить о, опять же, профессиональном подходе, то лучше все-таки ходить в перчатках. То есть большие дистанции. Натирал все и вся, и в самых неожиданных местах. То есть как бы... Поэтому лучше летом использовать перчатки для лыжероллеров. Летний вариант такой есть, облегченный. Ну, а в осенне-зимнее время лыжные перчатки, где специально подготовленная ладонь, да, имеется, и специальная там махровая вставка для того, чтобы можно было пот вытереть и так далее, на перчатке присутствует. Вот мои, как бы так, замечания, то, что я вижу и могу довести до людей.
Владислав, существуют специально беговые упражнения. Какие бы специальные ходовые упражнения вы рекомендовали для того, чтобы подготовиться к соревнованиям и улучшать с помощью них свои результаты?
Как показывает практика, результат спортсмена на дистанции зависит от силы толчка руками и от силы толчка ногами, так как мы идем. Палки у нас являются продолжением рук образно, да, то есть мы толкаемся руками, толкаемся ногами. Соответственно, ну, специальными такими упражнениями являются упражнения на развитие силы верхнего плечевого отдела. Для этого множество упражнений, все, что связано со специальными лыжными упражнениями, есть эспандер лыжника, так называемый. Я думаю, все встречались с этой длинной резинкой, которая закрепляется на любое препятствие. И за счет силы сопротивления человек занимается в различных позициях, то есть сзади может, скажем так, начать движение или там спереди разворачиваться, в бок. Вот с этой резинкой североходец должен выполнять упражнения постоянно. Ну, упражнений масса. На самом деле в интернете все это присутствует. Можно там заглянуть в подготовку лыжников и взять оттуда прям такие вот специфические упражнения. Это для развития вот плечевого пояса. Кроме этого, хорошо помогают отжимания от пола. Вот, причем серийно делаются в процессе выполнение упражнений на выносливость. Что такое упражнение на выносливость? Вот перейдем к тому, что для того, чтобы быстро идти, нужна большая толчковая сила. Значит, толчковая сила развивается путем упражнений, которые связаны с прыжками. Значит, очень хорошо, вот я считаю, что снаряд номер один для североходцы. Это скакалка. Обычная скакалка, на которой выполняется комплекс упражнений. Есть различные прыжки. Допустим, есть прыжки с ноги на ногу, есть прыжки влево-вправо, прыжки вперед-назад. Допустим, я выполняю несколько видов, серию там, по 250 прыжков. Очень помогает именно в развитии выносливости и именно в развитии силы ног. Ну, для примера, вот я когда готовился к соревнованиям в Мурманске, которые в марте 2019 года проходили, я месяц в руки не брал палок. Я занимался именно в спортзале прыжковой подготовкой. Но после того, как прошел этот месяц, я вышел, и мой результат увеличился именно по прохождению там дистанции очень значительно. За этот месяц я развил выносливость. Ну, месяц был февраль, он неудобен особо был для ходьбы, понимаете, да, когда там ветер, то мороз, не поймешь. Вот поэтому именно вот прыжковая подготовка исходила из того, что, допустим, если 10 километров проходится за полтора часа, ну, образно, да, то вот полтора часа я должен прыгать вот, с определенными там остановками, но практически непрерывно. Ну, я выполнял эти результаты. Скажем так, подготовка дала о себе знать, когда приехал на соревнования.
А чем вы разбавляли монотонность такого занятия?
А монотонность разбавлял тем, что вот в перерывах я занимался тем, что отжимался от пула, занимался еще приседаниями. Ну, есть, знаете, да, протокол Табата такой вот.
Да-да.
Это упражнение. Что-то оттуда было подсмотрено, что-то сам придумал. Потому что, ну, ничто, кроме прыжков, оно так не тренирует стопу. Ну, можно еще бегать. Ну, это занятие такое очень сложное и на колени сильно влияет. А прыжковая техника, если она выполняется правильно, не сильно бьет по коленям, скажем так. Ну, есть нагрузка, конечно, определенная. Но правильно прыжок выполняется с небольшим отрывом от земли. Вот, и именно за счет увеличения частоты движения руками достигается определенная скорость, да, то есть, ну, это очень сложное занятие, это действительно очень сложно. Не все смогут это, ну, всем рекомендую начинать прыгать. По 100 прыжков, по 200, насколько, скажем так, хватает вашей выносливости.
Здорово, это прям такой Nordic Hack в копилку тех, кто готовится к соревнованиям.
Чем больше вы будете вот это делать, чем чаще, тем вам будет с каждым разом это делать легче. То есть вот ваша выносливость именно, ну, те, кто соревнуется, меня поймет, что до определенного предела человек дышит на дистанции нормально, потом дыхание начинает где-то прерываться, где-то уже становится тяжело. Вот скакалка, она поможет вам вот в этих моментах. Вы будете себя чувствовать и иметь силы для финишного рывка. Потому что, ну, тактика соревнования, она тоже как бы иногда, скажем так, заставляет вот человека выложиться, да, там именно на финишной прямой. Ну, все понимают, о чем я говорю.
А какой стратегии вы придерживаетесь на самой дистанции? Меняете ли вы нагрузку, стиль ходьбы, чтобы снять напряжение, перенести нагрузку на другие группы мышц?
Характеристики трасс, они обычно различные. Допустим, есть прямые ровные участки. На прямых, на ровных участках идти проще. И поэтому как бы приблизительно, ну, за исключением там уж совсем слабых соперников, приблизительно все участники идут одинаково. И обгонять на ровных участках сложнее. Гораздо проще, если человек подготовлен, это делать, допустим, при поднятии в гору. То есть вот при поднятии в гору можно обгонять. И после, скажем так, штурма этой горы уходить вперед. То есть вот задача подготовленного североходца – пробовать себя при ходьбе в гору и пробовать заниматься обгонами. Кроме этого, обгонами можно, ну, как бы заниматься и на спусках, но тут сложнее в том плане, что имеется сила инерции определенная, которая вас вперед, скажем так, выталкивает. Здесь надо очень аккуратно и быть сильно подготовленным для того, чтобы отрегулировать эти моменты и уметь обойти соперника и не упасть, потому что, ну, вы понимаете, могут просто заплетаться ноги, там, палки куда-то. Вот, это сложнее намного. Поэтому вот самый такой тактический ход правильный – это обгон на подъемах. Но это сложно физически. То есть на подъеме на 60-70% работают мышцы плечевого пояса. Ноги здесь работают, но не так сильно. И для того, чтобы сохранить скорость равнины на подъеме, надо включать плечевой пояс. Вот здесь идет переключение, вы правильно заметили. То есть разница с равниной в том, что при ходьбе в гору включается плечевой пояс. И именно все он вывозит, плечевой пояс, в скоростном плане. Больших и заслуженных лыжников можно посмотреть, все имеют доступ. Посмотрите, как ведут себя такие именитые лыжники на подъемах. Мой совет очень сильно помогает.
Эти амплитудные маховые движения на разгон, на усилия, принимаемые, когда необходимо обогнать?
Ну, опять же, смотря где это делать. Если обгон совершается на ровном участке местности, ну, здесь как бы, да, действительно, в большей степени, конечно, работают ноги, но руки параллельно с ногами выполняют свою функцию. Ну, здесь как бы на ровной местности особых рекомендаций. Ну, да, учащается каденс, частота движения ног учащается. Учащается каденс, естественно, и рук. Хотите обогнать, работайте быстрее. Вот. Но при этом старайтесь соблюдать технику. И если вы правильно научились переносить вес тела на палку при постановке, то есть у нас встает сначала палка, а потом нога. Если это отработано в ходе тренировок различных, то вы сможете энергоэффективно именно обгонять.
Хорошо, Владислав, большое спасибо. Мы уже подходим к финишу. И у меня еще назрел один вопрос относительно ваших внутренних ощущений. Какой из этапов интересен? Что вас вдохновляет возвращаться на соревнования, участвовать вновь и вновь?
Все спортсмены знают, что при различных соревновательных мероприятиях, наверное, у всех вырабатывается определенный адреналин. Вот, и такое, знаете, оно, желание возникает выше, дальше и сильнее, скажем так. Поэтому здесь, ну, это образ жизни. То есть тот, кто занимается спортом, он это все прекрасно понимает. Поэтому, в принципе, я, наверное, скажу для всех, что бывших спортсменов не бывает, да? То есть люди, которые на протяжении всей жизни этим занимаются. Вот. Драйв, адреналин определенный, который заставляют, вот именно являются движущей силой человека.
Я знаю, что вы сейчас работаете над методикой обучения в скандинавской ходьбе. Владислав, расскажите тогда, пожалуйста, где можно за вами наблюдать, за вашими успехами, каким образом можно с вами связаться, чтобы подчеркнуть еще советы или, может быть, этот разговор послужит поводом для дальнейшей беседы.
Ну, найти меня всегда можно, я в социальных сетях присутствую, и есть у нас свой клубный вариант, как бы интернет, скажем так, точки соприкосновения, это клуб «Статус», занимаюсь я в Ростове-на-Дону. Те, кто, скажем так, давно следит за различными мероприятиями северной ходьбы, я думаю, что меня знают, поэтому как бы участвуем в различных соревнованиях. Ну, сейчас, к сожалению, вот, пандемии не всегда удается это, то есть не проводится. Просто, ну, думаю, что вот этот год будет таким определяющим, начнут проводиться дальше соревнования, будем участвовать. Кроме этого, я присутствую еще, есть такая Донская федерация северной ходьбы, я являюсь ее вице-президентом, есть свой сайт у нас, Nordic Dome, пожалуйста, там можно мои контакты найти и отследить.
Хорошо. Спасибо большое за ваше участие, за то, что искренне поделились вашими находками. Желаю вам успехов на будущих дистанциях.
Спасибо огромное. Спасибо.
Дорогой фриволкер, ты понимаешь, какая магия получается? Я знакомлю тебя с интереснейшими людьми, которые занимаются северной ходьбой. И благодаря твоим рекомендациям открываю для себя самобытных, уникальных людей в мире скандинавской ходьбы. А еще благодарю тебя за отзывы, которые ты оставляешь в Podchaser, в Apple подкастах и пишешь комментарии в CastBox. Слова благодарности от Татьяны Календароглу пришли в самый подходящий момент, когда я задумывался об упрощении формата подкаста и периодичности выпусков. Обратная связь, предложения, замечания очень важны для ведущего, для гостей подкаста и для будущих слушателей, которые принимают решения и выбирают подкаст, исходя из его рейтинга, который складывается на основании искренних отзывов и звездочек, которые ты можешь оставить в Apple подкастах. Благодарю тебя за то, что с пониманием отнесся к моему небольшому перерыву и остаешься в подписчиках этого подкаста, чтобы не пропустить следующую совместную тренировку. До встречи!